православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. В эфире «Радио России» из Пензы. У микрофона Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. Мы рады приветствовать всех слушателей программы «Мир православия». Сегодня исполняется 231 год со дня рождения святителя Иннокентия Пензенского. Но, во всяком случае, принято считать, что он родился по новому стилю 13 июня 1784 года. А почему «во всяком случае»? Да потому что церковные краеведы нашли новые сведения о времени рождения первого пензенского святого. Кроме этого, установили и ранее неизвестные факты его биографии. Какие они? Об этом и будем говорить сегодня с гостем студии, председателем информационно-издательского отдела Пензенской епархии Евгением Белохвостиковым. Кстати, новые находки принадлежат именно ему. Но это чуть позже, а прямо сейчас новости из жизни митрополии в нашей постоянной рубрике «Седмица». Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Балякин. Православные отметили День Святой Троицы. Троица – один из главных христианских праздников. Православные отмечают его в воскресенье на 50-й день после Пасхи. Поэтому Троицу называют и Пятидесятницей. Это еще и очень красивый праздник. Храмы украшают березовыми ветками, священнослужители облачаются в зеленые одежды. Икону праздника обрамляют живыми цветами. Впервые после Пасхи читаются коленопреклоненные молитвы. Это праздник, престольный для Троицкого женского монастыря Пензы. Литургию здесь возглавил митрополит Серафим.
Мне хотелось бы с особым чувством сегодня поблагодарить всех вас за эту общую молитву, потому что, совершая уже второй раз здесь, в Троицком соборе, божественную литургию, я всегда наслаждаюсь красотой и молитвенным настроем в этом храме.
На Владимирскую в Большом Вьясе Лунинского района также отметили престольный праздник. Богомольцы со всех окрестностей пришли во Вьясскую пустынь, чтобы помолиться Богородице и воздать честь ее Владимирской иконе. В этот день Православная Церковь вспоминает события 1521 года, когда по молитвам перед Владимирской иконой Москва была спасена от набега крымского хана Махмед-Гирея. История Вьясской пустыни началась на роднике, где двум монахам-старцам Иоанну и Тихону была явлена Владимирская икона Божьей Матери. Здесь был основан монастырь. В первые десятилетия своего существования он так и назывался «Пустынь на ключе». Литургию в праздничный день совершил епископ Кузнецкий Никольский Нестор.
Любая обитель, ее предназначение – это молитва Богу. За себя, конечно, за тех братьев, которые в ней живет, и, конечно же, за весь народ Божий. Поэтому будущее этой обители в ее предстательстве пред Богом, в молитве за все наше Отечество.
Вьясская пустынь – единственный мужской монастырь Кузнецкой епархии. Правда, и он пока официально решением синода еще не образован, но здесь уже подвязаются двое монахов. По многолетней традиции после службы из храма на святой источник был совершен крестный ход с водосвятием. Дважды при Екатерине II и в 1925 году монастырь закрывали. Но сегодня здесь вновь возрождается иноческая жизнь. И это несмотря на то, что основную часть монастырского комплекса занимает средняя школа. Богомольцев это не смущает, ведь главной святыней монастыря, Вьясская Владимирская икона Богородицы, 3 года назад вернулась сюда, говорит настоятель иеромонах Нифон.
Исцеление наших душ мы получаем каждый раз. С каждым поклоном Божьей Матери мы чувствуем такое облегчение, духовную радость и благоговение, которое Матерь Божия дает через эту святую икону.
Уже сейчас обитель регулярно посещают паломники из Пензы, Саранска и ближайших сел.
Седмица.
Владыка Серафим посетил с архипастырским визитом второй кафедральный город епархии – Нижний Ломов. Он совершил литургию в местном Никольском храме. Его построили 3 года назад, но он уже полюбился прихожанам. Ведь святитель Николай особо почитаем верующими, говорит настоятель, священник Алексей Авдонин.
Храм построен не так давно, и сегодня первую службу, первый престольный праздник, который возглавляет сам управляющий епархии Пензенской, Нижнеломовской, вы, высокопреосвященнейший владыка Серафим.
По окончании службы состоялся крестный ход. Уже в храме, обращаясь к пастве, владыка пожелал каждому верующему.
Помощи Божией в жизни каждого из вас, мира в ваших семьях и, конечно, чего каждому из нас хочется из христиан, это прежде всего, чтобы мы с вами через эту жизнь стали наследниками Царствия Небесного.
Седмица. Обзор событий недели. В эфире программа «Мир православия», и мы встречаем гостя нашей студии, председателя информационно-издательского отдела Пензенской епархии Евгения Белохвостикова. Добрый день.
Добрый день.
Женя – постоянный ведущий программы «Радио России» из Пензы «Мир православия», но сегодня он у нас в качестве гостя. Ну и вот почему. Сегодня тема нашего разговора – новые изыскания пензенских церковных краеведов. Они касаются жизни и трудов первого нашего святого епископа Иннокентия. Повторю, что новые находки принадлежат именно Евгению Белохвостикову, поэтому сегодня говорить о них мы будем именно с ним. Ну и давай сначала напомним нашим слушателям о том, что, собственно, известно о святителе. То, что вот принято считать, и то, что является уже некой константой.
Действительно, многое уже, даже, пожалуй, все ключевые факты в его жизни, в его трудах являются константой. Но, увы, и пензикам, и вообще церковным людям в России они известны не так хорошо. Хотя, на самом деле, святитель Иннокентий, конечно, это та личность, о которой можно и нужно говорить, потому что человек был действительно уникальный по своим талантам, по своим духовным дарованиям, по благодати, и, в конце концов, уже посмертно, по чудесам, которые по его молитвам совершались, это был, может быть, самый молодой из всех, кто прославлен в лике святителей, по крайней мере, в России, потому что он не дожил даже до 40. В этом возрасте редко кто достигает архиерейского сана, тем более, чтобы уже человек и скончался, и прославился как святой, но это, конечно, уникальный случай. Святитель Иннокентий был уроженец Московской губернии, окончил московские учебные заведения, Перервенскую, потом Лаврскую семинарию, преподавал. В связи с реформой образования в 811 году был вызван в столицу тогдашнюю, Санкт-Петербург. Был там ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии, занимал много других очень ответственных постов, в том числе был и настоятелем Юрьева монастыря, одного из древнейших на Руси. Но в 1819 году в силу ряда причин, в основном конфликта с тогдашним министром народного просвещения и духовных дел, был фактически сослан в Пензу, рукоположенного епископа Пензенского и Саратовского. В силу слабого здоровья, а кроме того он был уже болен чахоткой и туберкулезом, он прожил на пензенской земле меньше 4 месяцев и в октябре 1819 года скончался. Был первым, собственно говоря, скончавшимся на Пензенской кафедре архиереем, первым епископом, который был похоронен в Пензе. Почитался уже до революции как святой. В советское время, естественно, в Пензе его имя было несколько забыто. Не могу сказать, что в общецерковной среде, потому что журнал Московской патриархии и в советские, даже в 50-х, 60-х годах, в советские годы регулярно публиковал о нем заметки и статьи. В 98-м году останки святителя, чудом сохранившиеся под слоем земли в Лермонтовском сквере, были обретены. В 2000 году его прославили в лике святых, и с тех пор его мощи почивают в Успенском кафедральном соборе, а каждый год, 23 октября, в день его кончины, в Успенском соборе проходит одно из главных торжеств Пензы православной, День памяти святителя Иннокентия. Вот, пожалуй, фабула такова. Конечно, можно еще отдельно говорить о том, что он оставил, помимо своего просто образа. Это прежде всего письма, проповеди, учебники, между прочим, поскольку он первым в России составил учебник по общецерковной истории, и это тоже его заслуга. Но это уже надо говорить подробнее, а лучше почитать, конечно.
Это то, что общепринято, и то, что известно, но если не каждому, то тем, кто...
Тем, кто занимался. Потому что, к сожалению, я снова скажу, каждому известно очень
немного.
И тем,
кто ходит поклоняться к мощам святителя Иннокентия, я думаю, известно то же самое.
Ну, хочется верить.
То есть мы сегодня с тобой будем, я так понимаю, опровергать
эти
данные.
Я бы сказал уточнять и расширять.
Хорошо, уточнять. Я поясню для наших радиослушателей, что Евгений уже давно занимается краеведением. У него издано 19 книг и более 300 статей по этой теме, и часть из них именно по церковному краеведению. Несмотря на свой, так скажем, еще далеко не зрелый возраст, это для него, ну, наверное, стало смыслом жизни.
Видимо, да. По крайней мере, самым любимым занятием наравне с журналистикой, безусловно.
То есть тебе можно доверять? И тому, что ты сегодня скажешь, можно верить?
Поскольку то, что я нашел, то, что я хочу сказать, все-таки основано и на архивных, еще не публиковавшихся сведениях, и на публикациях XIX века, которые просто сейчас практически никому не известны, то, конечно, не мне, а архивным данным, безусловно, можно доверять.
Тогда скажи, пожалуйста, откуда ноги растут, да? Откуда причины пошли? Почему вдруг стали известны ранее неизвестные факты?
На самом деле здесь совпало два, я бы сказал, главных события. Почему, собственно говоря, как проснулся мой интерес к личности святителя? Потому что, конечно же, как и все православные пензенцы, о том, что был у нас такой замечательный подвижник, я знал с детства. Я даже, мне очень повезло, так сложилось, что я присутствовал в тот момент, в сентябре 98 года, когда были обретены в Лермонтовском сквере его мощи, когда подняли вот этот вот беломраморный надгробный памятник, и разрушенный этот склеп предстал перед нашим взором. Но я, как краевед, никогда не касался, не занимался им, в том числе потому, что мне казалось, что, ну, в общем-то, более или менее все известно. А чтобы узнать что-то новое, надо ехать в столицу, а как бы возможности, да и целей, в общем-то, такой не было, тем не менее. И совпали два, как я уже говорил, момента. Один момент – это я был в январе в Москве на рождественских чтениях, и в руки мне попались записки архимандрита Фотия Спасского, который считается учеником святителя Иннокентия. Очень малоизвестный источник, публиковались тоже только в XIX веке, только тоже фрагментарно. И к моей радости и удивлению, там в том числе были его воспоминания о святителе Иннокентии, которые, конечно, мне захотелось донести до публики. И вот этой своей, если можно так назвать, находкой, ну, она, конечно, находка была лично для меня, а не для науки, я поделился с владыкой Серафимом, митрополитом Пензенским и Нижнеломовским, и он благословил меня начать собирать материал и для более подробной биографии, и для будущего собрания творений святителя Иннокентия, поскольку сочинения его выходили последний раз, собранные вместе в 845-847 годах, то есть очень давно, и, как оказалось, там далеко не все собрано, а у нас впереди буквально через 4 года, это, в общем-то, не так уж и много, грядет 200-летие со дня кончины святителя. И, конечно, как-то хотелось подготовиться к этой дате достойно. И вот по архипастырскому благословению я начал постепенно готовиться к исследованиям, потому что то, что сейчас вот за эти месяцы стало мне известно, мне кажется, это еще даже не сама исследовательская работа, это еще только вот подготовка, и работа еще будет впереди.
Но, тем не менее, новые факты уже обнаружились.
Да, к моему, даже, я бы сказал, удивлению, да.
Ну и сообщу, что Женя нашел сведения, которые ставят под сомнение даже дату рождения святителя, потому что во всех, без исключения, биографиях указана точная дата его рождения, это 30 мая 1784 года, это старый стиль, да, новый стиль, это 13 июня получается.
Ну да, там, как смотря считать, 18 век, 19, там есть свои нюансы, но мы сейчас не об этом.
Ты считаешь, что дата его рождение совершенно другая. Какая, во-первых, она и что поставило под сомнение?
Да, действительно, документы, которые в архиве Лаврской семинарии удалось найти, они по меньшей мере ставят под сомнение эту дату. Почему? Прежде всего, конечно, я задумался, откуда вообще она пошла. Первый раз эту дату и вслед за ним все остальные упоминает Василий Алявдин, который был при святителе Иннокентии в Пензе инспектором духовной семинарии, совсем еще молодым человеком 20-летним, которого, видимо, просто и образ, и смерть святителя поразили до глубины души, и он спустя 2 года после его кончины в Петербурге издал 2-томник его сочинений, первое собственное издание, со своим предисловием, со своей вступительной биографической статьей. Позже он принял монашество, стал архиепископом Тобольским с именем Владимира. Вот, видимо, именно тогда еще Василий Алявдин первым и упомянул эту дату 1784 год. Откуда он ее взял, пока сказать сложно. Вполне возможно, что, как зачастую бывает, ну, в принципе, в метриках после смерти, ведь очень часто тогда писали возраст, ну, примерно где-то 35 лет. Вот так получилось, что он родился в 784 году. Мои ощущения такие. Что позволило поставить эту дату под сомнение? В, как я уже говорил, архиве Лаврской семинарии есть 4 списка, в которых упоминается в 2 из них сначала еще ученик, студент, семинарист – Илларион Смирнов, как звали в миру святителя Иннокентия, потом уже преподаватель и префект, инспектор Лаврской семинарии, игумен Иннокентий Смирнов. И там нет точной даты рождения, но там есть возраст. И возраст этот каждый раз указывается, если отнять, соответственно, от 1801 года или там 1811 года, в пределах 779, 780, 781 год. То есть около 780-го. Предположить, что в 4 списках составлено с разницей разницы в 10 лет каждый раз этот возраст указывался ошибочно, ну, как-то это маловероятно. С учетом, что все остальные известные нам возрасты и даты рождения совпадают. То есть, в частности, примерно в то же время, чуть-чуть постарше по классам, учился там же, в Лаврской семинарии, будущий святитель Филарет Московский, который как бы точно известно не только его дата, но даже час рождения, а он родился в 1782 году. И все совпадает действительно, возрасты, которые указаны в этих списках учеников, преподавателей, указывают именно на 782 год. Но получается, что сейчас до этого времени считалось, что святитель Филарет был на 2 года старше Иннокентия Пензенского, теперь получается, что он был года на 2-3 моложе.
То есть и сам святитель Иннокентий не 1784 года рождения, а как минимум на 4 года моложе,
да.
А может быть и больше.
Да, видимо, да. То есть я сейчас предполагаю, что он, видимо, скончался не в 35, а в 39 лет. Конечно, тоже очень молодым, но тем не менее. Снова подчеркну, что это пока, конечно, версия, потому что, собственно, точной даты-то еще не найдено, но есть шанс, потому что я уже посмотрел, в Центральном историческом архиве Московской области сохранились метрические книги по Богородскому уезду, где он родился, поскольку место его рождения подтвердилось, а не опроверглось. Поэтому есть шанс, что действительно в Москве в архивах есть та самая метрическая запись, когда же все-таки какого числа и какого года он родился, и, конечно, это будет одной из следующих целей исследования.
То есть общепринятую дату ты ставишь под сомнение, но новую не называешь. Новую еще тоже предстоит установить.
Да, и очень хочется верить, что документы сохранились, что это удастся сделать.
Хорошо, но вот на мой взгляд, одной из самых неожиданных находок стало то, что будущий святой в юности писал стихи. Это так?
И это действительно так, и это действительно было неожиданно, хотя, конечно, если бы я, наверное, лучше знал порядки, которые были в Перервинской и в Лаврской семинариях, в то время, наверное, я бы мог это предположить. Дело в том, что Перервинскую и Вифанскую семинарии в Подмосковье, как начальные такие учебные заведения, в которых первоначальное духовное образование давалось, основал митрополит Московский Коломенский Платон. Такая совершенно эпохальная фигура и для московской епархии, и не только для нее. И была традиция, что воспитанники Вифанской, Перервинской, Лаврской семинарии к Дню его ангела в ноябре каждого года составляли тетрадь со стихами ему посвященными. По сути, это вот как может со стороны показаться, что все это было какой-то просто вот лестью начальства. Нет, конечно, это были прежде всего риторические опыты, я бы так сказал. То есть, как бы они упражнялись в развитии языка, в развитии стиля.
Чтобы потом говорить проповедь.
Да, ну, конечно.
Более понятно, конечно. И более доходчиво.
И говорить, и писать, и преподавать, потому что многие лучшие, пожалуй, даже выпускники становились преподавателями в тех же семинариях.
Ну, так можно сказать, ну, кто из нас в юности не писал стихов? Ну, что, наверное, совсем мало
здесь
таких людей.
Здесь есть нюансы. Во-первых, действительно, писали стихи, конечно, многие, но я не уверен, что писали по-латински, по-немецки, по-древнееврейски, то есть на тех языках, которых, собственно, им и обучали. И судя по пометкам, которые делал митрополит Платон на вот этих вот фолиантах, которые ему подносили в День Ангела, он оценивал-то прежде всего именно уровень, ну, грамотности, если угодно, студентов. А кроме того, там еще было разделение, то есть ученикам, которые совсем не успевали, им и не доверяли писать эти стихи. По крайней мере, не включали их в итоговый сборник, потому что там не каждый год, не у каждого студента это есть. Ученики младших классов поэзии, риторики, как они тогда назывались, ограничивались четверостишиями. Студенты, более зрелые студенты богословия, философии, уже писали, ну, такие оды. Во вкусе, наверное, будет понятнее всего нашим слушателям, ближе всего это к Державину, потому что это его, на самом деле, период. И это все, конечно, интересно, и все равно это дает представление о литературных дарованиях студентов, потому что, конечно, это опыт, конечно, это прежде всего ученические опыты, но тем не менее.
Тебе понравились его стихи?
Меня они заинтересовали. И я бы прежде всего, ну там я еще должен оговориться, что мне удалось, по крайней мере, пока найти 4 стихотворения 1798, 99, 1800 и 804 годов. 2 стихотворения написано по латыни, их еще предстоит перевести, на самом деле, прежде чем. Так примерно-то, конечно, можно составить себе представление, в принципе, это все из ветхозаветной, больше из греческой мифологии, такие аллегорические, ну, я снова скажу, во вкусе Державина, его там каких-нибудь анакреонтических песен, стихи, меня, наверное, больше всего заинтересовало первое четверостишее, написанное в ноябре 1798 года, то есть святителю Иннокентию, тогда еще Илариону Смирнову, ученику класса поэзии Перервинской семинарии, около 18 лет. Так вот, он пишет: «Похвально жертва та, как Богу Авраам на жертву приносил дорогого сына сам. Но жертва есть твоя похвальнее пред тою. Ты, пастырь, жертвуешь Творцу самим собою». Понятно, что имеется в виду ветхозаветный сюжет о том, как Авраам по слову Господа не усомнился и собрался принести ему в жертву своего сына, и только в последний момент ангелом был остановлен. Вот мне показался этот образ на самом деле важным для будущей судьбы и жизни самого святителя Иннокентия. Ты, пастырь, жертвуешь Творцу самим собой. Ведь если подумать,
то есть он предсказал он тоже... свое будущее?
Ну, наверное, это будет громко сказать. Предсказал свое будущее. Я бы по-другому это сформулировал. Для него, о чем практически ничего не говорилось, был просто очень важен пример митрополита Платона и как управляющего епархией, и как учителя с большой буквы, как педагога, как создателя духовных учебных заведений. И вот, наверное, вот то, что он пишет о нем, он волей или неволей примерял на себя, стремился к этому, в том числе и в том, чтобы жертвовать самим собой ради паства, ради своего Творца.
Примерно в каком возрасте написаны эти строки?
Ну, около 18.
Ну что же, спасибо, скажу. Скажу, что это не все новшества, новости, не все находки, которые удалось установить Жене. Тем не менее, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, чтобы послушать духовную музыку. Кстати, позывные нашей радиопрограммы «Мир православия» – это тропарь святителю Иннокентию Пензенскому, который звучит каждую субботу. Вот уже почти 5 лет, столько, сколько существует наша программа. И сейчас давайте послушаем этот тропарь полностью, а также послушаем величание в исполнении архиерея хора Успенского кафедрального собора Пензы. Регент Ольга Горшенева. Мы вернемся в студию через несколько минут, чтобы продолжить главную тему нашего разговора. Не переключайтесь и дождитесь. Спасибо всем, кто остается на волнах Радио России из Пензы. Напомню, вы слушаете программу «Мир православия». В студии Юлия Шевырева и Евгений Белохвостиков, председатель информационно-издательского отдела Пензенской епархии. Мы продолжаем разговор о самых свежих новостях, касающихся жизни и трудов святителя Иннокентия Пензенского. Итак, Женя, как получилось, что ученая карьера молодого игумена продолжилась уже в Санкт-Петербурге?
Я сейчас не буду вдаваться в очень глубокие подробности. Вкратце скажу только то, что в то время шла реформа духовных школ, которая в конечном счете завершилась тем положением дел, которое до сих пор, в общем-то, сохраняется. То есть в Москве была создана Московская духовная академия, Московская духовная семинария. В Петербурге, соответственно, Петербургская духовная академия и духовная семинария. До этого все было сложнее и несколько запутаннее. И Иннокентий призван был помочь в том числе архимандриту Филарету, будущему святителю, вот в этих реформах. Потому что на самом деле семинарская педагогическая наука во многом еще тогда только создавалась. И создавалась в том числе вот этими вот двумя архимандритами, будущими святителями.
Удалось ли установить, что архимандрит Иннокентий был знаком с самим Пушкиным и с самим Державиным?
Да, действительно. Это уже можно сказать, что непреложные факты. И в принципе-то они не особо новые. Просто они новые для пензенцев, потому что вот как-то биографы святителя Иннокентия мимо этих фактов проходили, а биографы Пушкина и Державина-то как раз о них упоминали. То есть, действительно, в, например, летописи жизни и творчества Пушкина, который один из самых маститых пушкинистов, Цевловский, в свое время опубликовал еще в 940-х годах, да, действительно упоминается, что архимандрит Филарет и Иннокентий дважды в январе 815 и в апреле 817 года принимали у лицеистов экзамены по закону Божию. И, в принципе, если присмотреться на известнейшей картине Репина, где Пушкин читает стихи перед Державиным, там рядом с Державиным есть некое духовное лицо. Может быть, это действительно даже, ну, Репин мог сам этого не знать, но это мог быть и архимандрит Иннокентий, в том числе, потому что он присутствовал на том самом историческом экзамене.
Ну, сейчас точно об этом говорить нельзя.
Ну, за Репина, конечно, говорить нельзя. Да я думаю, этим и сам художник не занимался, он изобразил условное духовное лицо, скорее всего. А один из саратовских исследователей, пушкинист, вообще высказал предположение, что Пушкин в 821 году даже сделал набросок профиля святителя Иннокентия, потому что, конечно, он о нем знал, конечно, он был с ним, ну, пусть не в личной степени знаком, но тем не менее, а может быть и в личной, как знать. И якобы есть карандашный профиль, не помню, то ли карандашный, то ли, может быть, перьевой, под которым подписан ИС, то есть Иннокентий Смирнов. Ну, я, к сожалению, еще пока не добрался, я еще не видел этого рисунка, не могу судить, насколько саратовские коллеги наши правы, но, тем не менее, есть такое предположение, даже можно пойти дальше, вот как раз саратовские исследователи это и делают, предполагают, что в 833 году, когда Пушкин мог быть проездом в Пензе, он мог даже специально заехать, чтобы поклониться гробнице святителя Иннокентия. Ну, под этим я, конечно, не подпишусь, но, тем не менее, версия такая существует. И, во всяком случае, действительно знакомы они были.
Уточним, что это еще пока не доказано. Может быть, это просто дело времени.
Конечно.
А Жень, ну я думаю, что наших радиослушателей все-таки больше интересует тема пензенского периода жизни святителя Иннокентия. Как он здесь оказался? Что он здесь делал? Тем более этот период по времени небольшой, это 4 месяца, или тебе удалось установить, что это гораздо больше, может быть, или еще меньше?
Нет, конечно, это не больше. Дата приезда святителя в Пензу и дата его кончания известна точно.
Хорошо, как он сюда попал? Потому что такой великий человек, смотри, даже с Державиным и Пушкиным знаком, помимо его дел на церковной ниве, и вдруг Москва, Санкт-Петербург, и вдруг Пенза. Пенза в то время – это не то, что Пенза сейчас.
Безусловно. Ну, по сравнению с Москвой и Петербургом, в принципе, сейчас, конечно, наверное, это уже рассматривали как ссылку, но уж тогда тем более. Да, действительно, вопрос, как святитель Иннокентий попал в Пензу, это, пожалуй, самый в историографии обширный вопрос, потому что почти все, кто написали воспоминания из современников о нем, упоминают именно эту историю. Историки александровских времен, тот же Богданович, а вслед за ним, кстати, Ключевский. Ключевский тоже в своем курсе лекции по русской истории упоминает историю ссылки Иннокентия в Пензу, хотя он наверняка о нем слышал и как пензенский семинарист, потому что, конечно, представить себе, что Ключевский, будучи воспитанником семинарии, никогда не был у гробницы святителя Иннокентия, не знал о нем, но это просто невозможно. Но тем не менее. История-то много раз описана, в целом описана примерно одинаково самыми разными сторонами. Вкратце фабула такова. святитель Иннокентий, как духовный цензор, пропустил книгу Евстафия Станевича «Беседы на гробе младенца», в которой содержались нападки на современных петербургских мистиков, в главе которых, увы, стоял человек, который, по идее, должен был бы как раз от западных влияний православную церковь охранять, министр народного просвещения и духовных дел князь Александр Николаевич Голицын. Голицын был с архимандритом Филаретом вообще очень дружен. С архимандритом Иннокентием, насколько можно судить, у них были, по крайней мере, в первое время очень даже и неплохие отношения, потому что известно, что он бывал у него дома, что он служил в его домовом храме, а дом у Голицына был напротив Михайловского замка Павловского, кстати, до сих пор здание сохранилось. Но потом все пошло не совсем так, в том числе потому, что Голицын был человеком, ну, родившимся при Екатерине, воспитанным отчасти в масонском, отчасти в пантеистическом духе, прямо скажем, далеким от православия, как, в принципе, и сам, кстати, император Александр I, который, конечно, тоже имел очень своеобразные и нетвердые, в общем-то, религиозные воззрения. Голицын позволял себе общение и с русскими сектантами, и с протестантами, и с квакерами, и с совершенно разными людьми, и со всеми очень был благожелателен, и даже, может быть, более благожелателен, чем с нашим православным духовенством, что, конечно, ему никак нельзя не поставить в упрек. И, видимо, вот на этой-то почве как раз они разошлись с архимандритом Иннокентием, который был сам себе человеком очень мягким, очень даже, я бы сказал, светским, потому что он был вхож в дома высшей аристократии петербургской, со многими был дружен, но от православия он, конечно, не отступал ни насколько. Даже если какие-то упреки в таких контактах к святителю Филарету, будущему московскому, можно в воспоминаниях современников прочитать, то вот Иннокентий был от этого далек совершенно, и, естественно, они своим, ну, практически непосредственным начальником, князем Голицыным, не могли на этой почве поладить. Князь Голицын формально совершенно зацепился за то, что цензор пропустил книгу, которую не надо было пропускать, хотя потом, вот, спустя всего 5 лет, книгу разрешили, признали правильной, ну, направление, как бы сказать, политической мысли, если так можно сказать, изменилось, сменился министр народного просвещения, им стал адмирал Шишков, который одним из первых же дел добился того, чтобы эта злополучная книга Станевича была разрешена. Князь Голицын добился того, что цензору и ректору семинарии архимандриту Иннокентию был вынесен строжайший выговор от императора, ну, а потом его было решено сослать, сначала его было назначили на Оренбургскую кафедру, ну, потом его друзья добились смягчения участи и его назначения в Пензу. В Пензе только что попросился и ушел на покой уже довольно-таки преклонных лет епископ Афанасий. И вот, собственно говоря, в марте 819 года святителя Иннокентия рукоположили в Казанском соборе Петербурга епископа Пензенского и Саратовского. Он выехал в Москву, правда, заболел, провел дольше, чем он ожидал, и, если не ошибаюсь, 8 июня все-таки выехал наконец в свою епархию и через 2 недели туда добрался.
2 недели занял
его. 2 недели в пути.
Ну, как говорится, для нас не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Понятно, что его просто убрали. Он мешал, и его убрали из Санкт-Петербурга, отправили в Пензу, и, как оказалось сейчас, слава Богу, что так и получилось, во всяком случае, для нас. Насколько мне известно, тебе удалось обнаружить и неизвестные ранее письма Орловой Чесменской, которые будущий святитель Иннокентий писал по пути из Москвы в Пензу.
Да, действительно, целый блок писем к графине Анне Алексеевне Орловой Чесменской, дочери Екатерининского вельможи, одной из богатейших тогда помещиц России, которая очень живое участие приняла в судьбе епископа Иннокентия, когда он болел в Москве, который даже поселил его в своем дворце, сейчас это главное здание Российской академии наук в Нескучном саду. Очень интересные письма. Святитель пишет о том, как он побывал, например, впервые и, как казалось, в последний раз в архиерейском сане у себя дома. Последний раз пообщался со своей матерью в Богородске, в подмосковном нынешнем, на Динске, если не ошибаюсь. Весь его путь о том просто вот дает себе представление, насколько уже человек был болен, что его просто на ночлег из кареты на станции подорожной просто выносили на руках, потому что он уже даже не всегда мог идти. В том, что она дала в дорогу с собой своего лекаря, чтобы хоть чуть-чуть он как-то облегчал его страдания. Вот это все первое его впечатление о том, как он пишет, как он приехал в Пензу, как его здесь встречали люди, как, несмотря на слабость, он должен был идти в кафедральный собор, благословлять, служить. На самом деле, это, конечно, документы просто по-человечески очень ценные, и даже не в том дело, что, конечно же, там есть и духовные советы, которые нам всем можно применять к себе, например, такой любопытный момент. Он описывает все вот эти вот торжественные встречи и замечает: я это пишу не из тщеславия, а из того, что вот если я это не напишу, тогда гордость и тщеславие во мне взыграют и будет еще хуже. А это я напишу, поделюсь, и, в принципе, зла будет меньше. Вот, поэтому такие, кстати, очень неординарные советы, потому что, казалось бы, вроде не надо бы обо всем этом так бахвалиться и рассказывать, а тем не менее, вот духовно мудрый святитель пишет обратное. Вот, но это на самом деле короткий, конечно, промежуток, потому что это всего июнь, начало июня, буквально первые числа июля, то есть уже последние письма написаны в Пензе из архиерейского дома, но на самом деле тоже очень интересный и важный.
Но получается, что в Пензе на пензенской кафедре епископ Иннокентий провел менее 4 месяцев, причем, как ты говоришь, будучи уже, ну, может быть, если не смертельно больным, то стоящим уже где-то.
Да, и он это, кстати, прекрасно понимал, судя по письмам.
О чем можно говорить? Что мог такой человек больной и приехавший на совсем новую территорию, ранее для него неизвестную, как управляющий епархией, он что-то успел сделать, да еще и так, чтобы потом его прославили в лике святых, и он стал первым пензенским святым, да еще напомню, в возрасте немногим старше тебя.
Действительно, вот эта страница жизни святителя Иннокентия, пожалуй, для меня самого была одной из самых потрясающих, потому что человек, который уже болен, который даже, опять же, в письмах, он часто заканчивал письма этого периода, простите, устал, то есть ему уже писать даже было тяжело. Писал он часто лежа, а уже последнее время даже диктовал. При этом он взялся за устройство епархиальных дел с просто достойной здорового человека энергией. При том, что еще опять-таки я подчеркну, для него это была ссылка. И, в принципе, как бы ему, ну, просто нелепо предположить, что как бы ему уже куда было рваться-то. Уже о дальнейшей карьере говорить не приходится, потому что он понимал, что дни сочтены. Говорить о том, что для него это вот очень было радостное назначение и так далее, ну, он прекрасно понимал, что он выметен как сор из избы петербургской, как он сам о себе писал. И действительно можно говорить только о том, что это была его истинная архипастырская ревность. То есть он понимал, что он это все делает, он, что
и,
ему
и
скоро.
Не
роптал. Нет, о ропоте вообще речи не идет. Ему скоро предстоит дать отчет пред Господом Богом. Вот это его выражение из писем, оно подтверждается его служебными делами. Потому что одно дело, когда он пишет о том, чем он занимается, он, в принципе, в письмах-то мало об этом писал, потому что он понимал, что его московским, петербургским корреспондентам, наверное, все эти мелкие пензенские дела-то не особо интересны. Поэтому зачем он будет их обременять рассказами этими местными? Вот. А мы раньше знали о его пензенском периоде, ну, по сути-то, только из этих писем и знали. Потому что буквально несколько, меньше десятка его резолюций пензенских было опубликовано раньше, еще до революции, кстати. А все остальное лежало под спудом. Всего сейчас у меня выявлено, обработано почти 700 резолюций. То есть 700 дел он рассмотрел и положил какое-то свое решение.
Это за 4 месяца, даже меньше.
Меньше, потому что еще из этого недели 3 заняла поездка в Саратов. Он еще съездил во второй кафедральный город.
Будем говорить за 3 месяца. Послушай-ка, а может быть, есть какие-то резолюции, которые тебя особенно поразили?
Ну да, действительно, есть некоторые его заметки, его решения, которые достойны того, чтобы их особо как-то озвучить. Прежде всего, я скажу, что большой заботой святителя было рассмотрение ставленнических дел, так называемых, они сейчас, кстати, так называются в обиходе. Это семинаристы, которые просят посвятить их в какой-то сан, диакона, священника, там, причетника. И, соответственно, причетники, которые хотят стать диаконами и священниками.
А что-то может быть интересно?
Ну, прежде всего, мы узнаем из писем святителя Иннокентия, что до этого существовал какой порядок. Приходит человек, приносит в духовную консисторию некую мзду, и его рукополагают. К сожалению, это факт, к сожалению, об этом пишет.
То есть не знает даже его личных...
Ну, я думаю, что все равно не совсем так, конечно, потому что тогда без образования совсем уже особо не рукополагали. То есть все-таки, если он прослушал курс семинарский, наверное, уже хоть что-то-то он знал. То есть все было, конечно, не совсем уж так плохо. Но, тем не менее, вот этот порядок епископ Иннокентий отменил. Хотя он пишет, ну, может быть, я теперь лишусь своего дохода, но ничего, на хлебе с водой проживу, зато я буду поступать по совести. И вот тут человек, который, я снова скажу, до этого только что был ректором Петербургской духовной семинарии, одним из ученейших мужей столицы, да и вообще Российской империи, он лично экзаменует всех, кто хочет получить должность хотя бы дьячка, хотя бы в самой отдаленной деревне, селе. А епархия, я должен отдельно сказать, что была не просто обширная. Вот я прикинул, просто нынешних епархий на этой территории целиком уместилось 11, а вообще приходы, которые входили в тогдашнюю Пензенско-Саратовскую епархию, сейчас рассредоточены по 16 епархиям. А по регионам это Мордовия, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Самарская, Волгоградская, части даже Астраханской и Воронежской областей. То есть, вот можно себе представить, какая это территория, сколько там было храмов, около 1500, по моим подсчетам.
Сколько приходов, сколько священнослужителей.
Сколько людей просто к нему приходило со своими делами. А поскольку тогда был принцип разделения населения по даже судным делам сословный, то есть, со всеми просто своими тяжбами, дрязгами и так далее. Все, кто принадлежал к духовному сословию, будь то жена дьячка, будь то священник, будь то церковный староста, кто угодно, все они шли именно к архиерею, как к своему начальнику просто. И все это он должен был рассматривать. Ну так вот, святитель оставил массу резолюций на прошениях как раз посвящений в какой-либо духовный чин или сан, и из них мы можем сделать вывод, чего, собственно, он требовал от духовенства, от причетников. И это действительно любопытно до сих пор, потому что вот, допустим, резолюция одна из первых, он пишет: «Проситель читает хорошо, поет средственно. Определить на время причетником». То есть, на время, потому что дальше он пишет: «Обязать подписку, и чтобы, усовершась в пении и обучаясь закону Божию, поспешал явиться к посвящению». То есть, он рассматривал, как человек читает, как человек поет. Есть пометки, помню, что он отказывает посвящение, потому что человек не знает нот. Поэтому к благолепию церковного богослужения, поскольку он был тоже требовательный, соответственно, он требовал просто элементарных каких-то знаний музыкальных.
Он
даже
их экзаменовал?
Он их экзаменовал лично. Об этом он писал в письмах, но просто я говорю, что... А дальше есть действительно какие-то, ну, я бы даже сказал, что, наверное, курьезные случаи. Проситель не знает, что такое Святая Троица, поэтому заставить его самого обучиться закону Божию в просьбе отказать. Ну, конечно, какой священник, если он не знает, не может объяснить, что такое Троица. Это вопрос не философский. Он их экзаменовал по совершенно четкому документу. Это катехизис митрополита Платона, его, как мы помним, учителя еще. Вот, где есть вполне четкий ответ на вполне четкий вопрос: что такое вера, что такое Троица, кто есть Иисус Христос. Вот. Ну, дальше я просто несколько еще кратких примеров приведу. Проситель слаб в чтении, хотя несколько и знает законы Божии. Отказать в просьбе.
Отказать, значит, было из кого выбирать?
Выбирать было из кого, потому что, я снова скажу, духовное сословие было большое. А если сын священника, дьячка, диакона не выбирал себе духовное поприще, то, соответственно, он выбывал из сословия. Он считался, был такой термин «праздно шатающийся», это было не ругательное слово, а вполне конкретный термин. А чем грозило выбытие? То есть, он должен был искать себе место где-то в присутственных местах, ну, грубо говоря, становиться чиновником, писцом там каким-то. Взяли бы его туда или нет, если он такой неграмотный? Не факт. Если он туда не попадал, его могли списать в мещане, это уже сословие, из которого, в конце концов, его могли в рекруты забрать, что тоже никому не улыбалось. Вот, поэтому у них вообще-то был стимул усовершенствоваться, обучаться и добиваться того, чтобы... Потому что вот дальше проситель во священника не знает, что такое молитва. Проситель говорит, что вера есть чистосердечное Евангелие, отказать в просьбе. Поэтому на самом деле вот это вот все. Ну, конечно, с другой стороны, я бы не стал торопиться и осуждать вот этих вот малограмотных претендентов, потому что вот так для себя попробовать сформулировать одной фразой, что такое Святая Троица, что такое вера. Наверное, и те, кто считают себя православными, должны бы вроде бы мы все это знать, а вот так вот сформулировать, как по катехизису митрополита Платона, или который сейчас у нас считается как бы ключевым катехизис митрополита Филарета, друга святителя Иннокентия, ну, наверное, тоже не каждый вспомнит. Но вот есть такая страница.
То есть, в рассмотрении подобных прошений и пролетели эти 3-4 месяца в Пензе?
В том числе. Ну, конечно, было бы ошибкой считать, что вот он занимался только канцелярскими, только бумажными делами. Святитель, как пишут современники, в частности, вот упомянутый уже мной Василий Алявдин, как пишет он сам в письмах, он очень часто служил. Несмотря на всю слабость здоровья, ни одного воскресного дня, ни одного праздника он не пропускал, чтобы не совершить литургию. Это тоже труд, тем более мы знаем, каким трудом это ему удавалось, учитывая, что он еще был очень слаб к тому времени ногами. Ему просто стоять и сидеть даже было тяжело, а он служил. Несмотря на свое состояние здоровья, он предпринял в августе 819 года поездку в Саратов. Опять же таки, это сейчас 2-3 часа, а тогда это заняло несколько дней. С учетом, что он еще остановился в Петровске посередине пути, чтобы осмотреть тоже город. Планировал поехать даже дальше, в Царицын, еще южнее, поскольку тоже была его епархия, но здоровье не позволило, в Саратове он слег вновь, причем, видимо, заболел опасно, потому что даже Пензенская консистория в его отсутствие рассмотрела вопрос о том, чтобы в каждом храме совершалось поминовение о здравии правящего архиерея. Ну, понятно, что если вся епархия сугубо молится о здравии, то, видимо, они уже опасались худшего, что как бы он вообще даже уже не скончался в Саратове. Он все же вернулся совсем больным, и, несмотря на это, в сентябрь, начало октября он все еще продолжает рассматривать дела. Только единственное, он уже не всегда экзаменует, иногда уже встречаются резолюции, что он поручает членам консистории экзаменовать вот этих вот просителей, просто, видимо, уже он не в состоянии действительно даже их принять. Он все еще пишет, а переписка это тоже был большой труд, потому что письма его это не просто записки, опять же таки написанные от руки, с духовными наставлениями, советами. Он пишет последние свои духовные труды, которые были опубликованы в XIX веке, но, к сожалению, сейчас пензенкам вообще неизвестны. Они были напечатаны под названиями «Мысли при кресте» и «Наставления через свечку». Как я понимаю, это просто его заметки, вот последние мысли, которые уже, видимо, он проповедовать не мог, потому что он уже не вставал с постели, но он все еще записывал. Он все еще работал над переизданием своего учебника по общецерковной истории. Не успел, конечно, уже закончить этот труд, но тем не менее. При этом, я говорю, прекрасно осознавая, в каком он состоянии, прекрасно осознавая, что туберкулез в то время уже был неизлечим.
И он скончался в Пензе.
Да, действительно, 10 октября по старому стилю святитель Иннокентий скончался накануне кончины, как он сам говорил, ему во сне явились два светлых юноши, по всей видимости, два ангела. И действительно, в своей постели он скончался, будучи, ну, пусть не как считалось 35, но 39 даже пусть лег около того лет от роду. Конечно, кончина его, хотя все к ней готовились, но она, видимо, всех до глубины души поразила, потому что вот просто настроение пензенцев в тогдашнее время очень хорошо передает сочинение все того же инспектора духовной семинарии Василия Алядина. Он составил надгробную речь под названием «Плач паствы», которую вот до сих пор читать без слез тяжело, потому что это настолько вот искренне потрясенного человека слова, и, как мне кажется, на самом деле, вот как раз, несмотря на ничтожное по времени знакомство, все-таки на Алявдина тогда произвело личность Иннокентия очень глубокое впечатление, и когда мы читаем уже его архиерейскую биографию, он потом где только не служил и закончил свои дни в Тобольске, мы видим очень много общего и понимаем, что он на самом деле стремился ему во всем подражать, и тоже был, наверное, его учеником. Ну, а уже позднейшее поколение пензяков, которые по свидетельству современника дня не проходило, чтобы кто-нибудь не заказал панихиды по святителю Иннокентию на его гробнице, они действительно его запомнили, они действительно его не забывали, и чем дальше, тем более почитали как святого.
Хорошо, но, к сожалению, время нашего разговора приближается к окончанию. Давай подведем некий итог. Из того, что удалось найти и установить тебе, следует ли из этого, что жизнеописание святителя Иннокентия будет переписано?
Я думаю, что, конечно, мне очень хотелось бы, чтобы появилось более подробное его жизнеописание. Я не скажу, что это будет какое-то вот кардинально новое, потому что, как мы уже и говорили, вехи-то, в принципе, все, конечно, которые были намечены, которые были известны его современникам, и уже как раз его первый биограф Василий Федорович Алявдин, которого вот только что я упоминал, он уже, в принципе, об этом обо всем написал. Но вот ты знаешь, наверное, что ключевое? Из всех этих биографий мы больше видели образ святителя как духовного подвижника, как проповедника, но мы не догадывались, я, по крайней мере, насколько это еще был и великий труженик. Сколько на самом деле он просто канцелярской, бюрократической, бумажной работы провел, со сколькими людьми он в своей жизни пообщался. То есть вот все, что, конечно, ни он не афишировал, ни для современников ли его не было таким поразительным, но сейчас вот это все в целом, вкупе себе представляешь и понимаешь, что да, человек действительно трудился во славу Божию из всех своих сил. Жертвовал Творцу самим собой, о чем я уже как раз и говорил, когда цитировал его юношеские стихи.
А что, собственно, дальше? То есть, какие будут дальнейшие направления изучения жизни и трудов святителя Иннокентия Пензенского? И, а что ты собираешься делать со своими находками, со своими изысканиями?
Ну, как я уже в начале программы тоже и говорил с владыкой Серафимом, мы примерный предположительный план того, чтобы в ближайшие 4 года составить его собрание творений и подробное жизнеописание, некраткое житие, уже говорили. И я надеюсь, что с помощью Божией, по молитвам святителя Иннокентия и по архипастырскому благословению благословения нам удастся это сделать. Конечно же, не меня одного это должен быть труд, потому что там и латинские тексты переводить нужно, и много всего еще нужно. Что касается планов, конечно, разобрать, во-первых, то, что уже сейчас известно, потому что это все сейчас я вот просто так на словах.
Ты уже начал.
Конечно, я это начал, но я вот именно еще только начал. И плюс, конечно, еще большая часть работы, безусловно, впереди, потому что большая часть материалов в столичных архивах и библиотеках. А здесь-то, в общем, можно только начать.
Ну что же, спасибо. Я напомню, у микрофона был председатель информационно-издательского отдела Пензенской епархии Евгений Белохвостиков. Спасибо за беседу. Дай Бог тебе помощи Божией в твоих изысканиях на твоем пути. И до свидания.
До свидания.
Ну а мне остается напомнить, что эту программу для вас подготовили и провели Юлия Шевырева и Нелли Павлова. В следующий раз мы будем в эфире через неделю в 12:10, как всегда, на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго!